Сон, явь. Пейзаж был необычным. Море, подсвеченного снизу голубоватого тумана, над ним два десятка круглых светящихся рубиновых, словно сделанных из стекла столбов с плоскими вершинами диаметром по 100-200 метров, и черное небо с незнакомым рисунком созвездий. Стас стоял на вершине одного из столбов, возвышающихся над туманом всего метров на 5, и смотрел на девушку в светящихся белых одеждах, напоминающих птичье оперение. Девушка была безумно красивой, напоминала Кристину, ушедшую вместе с Матвеем Соболевым, излучала тепло и приветливость. Временами за ее спиной что-то взблескивало, и тогда Стасу казалось, что это огромные стрекозинные крылья. Он сделал шаг к девушке и внезапно обнаружил, что идет босиком. Остановился, оглядывая свой наряд. Короткие штаны из толстой грубой кожи, сморщенные, как слоновья шкура, безрукавкой шкуры зверя, похожего на тигра, с дюжиной выпуклых овальных пластин на груди, напоминавших надкрылки гигантских бронзовых жуков. На запястьях широкие браслеты с шипами, из-под которых торчат метательные ножи. За спиной меч в специальных ножнах. Стас перевел взгляд на девушку и увидел, что она улыбается. «Где я?» — спросил он негромко. «Нигде», — ответила незнакомка грудным контральто с бархатными интонациями. «Это всего лишь сон. Но тебе вскоре придется встать на путь воина справедливости, и начнешь ты, возможно, с этого мира». «Где он располагается?» «Это один из лепестков розы реальностей. Тюрьма для героев. Многие воины прошли через него, прежде чем стать мастерами боя и защитниками закона. А расположен он на одной из планет вашей галактики». «Как это может быть?» – удивился Стас, приближаясь к незнакомке. «Каждый мир – слой розы с одной стороны, континуум со своими законами. С другой – абсолютно материальное тело, которое люди назвали планетой. Достичь его можно лишь с помощью Тхапса, как это сделал Соболев, твой старший друг, либо посредством преодоления потенциального барьера, которым служит вакуум, физическое пространство». «Постой», – потер лоб Стас, силясь вникнуть в смысл слов незнакомки. «Ты хочешь сказать, что...» «Не может быть. Выходит, что планеты Солнечной системы – суть слои розы реальностей? Луна, Марс, Венера? Ты шутишь?» Девушка покачала головой, продолжая улыбаться. Но улыбка ее не была ни снисходительной, ни насмешливой, просто милой и мудрой. «Ты быстро воспринимаешь новую информацию. Да, планеты Солнечной системы, а также планеты, вращающиеся вокруг других звезд галактики, являются лепестками, мирами розы реальностей, свернутыми в физические тела благодаря законам вашей запрещенной реальности. Совершенно не обязательно создавать ракеты и звездолеты, чтобы посещать их. Достаточно знать Тхапс». У Стаса перехватило дыхание, как ни старался он сдержать свои чувства. «Господи, боже мой, неужели это правда?» «Извини. Я понимаю, в это трудно поверить, но это действительно так. Каждый мир розы является одновременно и многомерным объектом, и трехмерным физическим телом земной реальности. Я никогда не смотрел на нашу реальность под таким углом и не встречал сведений в литературе. По-моему, даже не все посвященные знают истинное положение вещей». «Ты прав. Лишь хранители, да некоторые посвященные второй ступени, имеют доступ к этой информации. Почему же я, не посвященный, удостоился этой чести?» «На тебя пал выбор главы иерархов. Чтобы спасти материнскую реальность, тебе предстоит пройти путь». «Воина справедливости?» «Пройду, если требуется. Но что такое материнская реальность?» «Слышал из уст моего дяди много раз, но так и не понял, что это такое». «Узнаешь в свое время». Девушка стала таять, струиться, исчезать. «Постой!» Незнакомка прекратила превращаться в привидение. Тело ее вновь приобрело плотность. Огромные глаза, кроткие и в то же время полные внутренней силы, глянули на молодого человека с некоторым удивлением. «Ты можешь контролировать трансовый сон. Я в тебе не ошиблась. Ответь на несколько вопросов, пожалуйста. Древние инсекты знали секреты Тхапса или путешествовали в космосе на кораблях? И то, и другое. Сначала они создали машины для преодоления пространства, потом сложные технические устройства, реализующие формулу Тхапса». «Понятно. А почему наша реальность называется запрещенной? Потому что большинство фундаментальных законов вашей вселенной имеют форму запретов. По Библии, рай – место, где тоже действуют в основном одни запреты, в отличие от ада. Что же Земля в таком случае, рай? Незнакомка улыбнулась, покачала головой, снова начала бледнеть, таять, превратилась в тень. «Последний вопрос», – заторопился Стас. «Кто ты? Где тебя искать?» «Мы скоро встретимся». «На Земле», – долетел ее голос из пустоты. «Почему ты очень похожа на одну девушку, знакомую моего друга, на Светлену?» «Я ее младшая сестра». «Как тебя зовут?» Над поверхностью рубинового светящегося столба вспыхнула звездочка. Незнакомка исчезла. Звездочка поднялась выше, описала дугу и нырнула в море тумана. Твердь под ногами Стаса заколебалась, пошла трещинами. Он рухнул в одну из них и проснулся от ощущения падения. Образ незнакомки почему-то уже подернулся дымкой искажений, стирающей память сна. Но Стас знал, что забыть ее он не сможет. К тому же его заинтриговали слова, что они вскоре встретятся наяву. Впрочем, обычным этот сон не был. Он явно был трансовым, то есть психически наведенным состоянием. А это, в свою очередь, означало, что глава иерархов... Кстати, почему не инфарх? Почему она не назвала его, фактического главу иерархов, во времена Соболева? Действительно обратил на него внимание и нашел способ индивидуального информационного воздействия. Стас полежал немного в постели, размышляя, стоит ли рассказывать сон дяде. Потом решил все-таки проконсультироваться и заглянул к нему в спальню. Однако, несмотря на ранний час, без четверти шесть, Василия уже не было. Ушел, не оставив записки. А ведь он спал не больше трех часов, потому что вернулся из рейда, бандлика по терминологии чистильщиков, в половине третьего ночи. Стаса в свои дела Василий, естественно, не посвящал, но тот не зря общался с его компьютером и знал кое-какие секретные детали деятельности чистилища, не говоря уж об утечках информации во время нередких встреч дяди с директором Мицби, Самандаром. Стас был уверен, что рано или поздно дядя ему все расскажет, а пока терпеливо делал вид, что ни о чем не догадывается. Прополоскав рот, Стас начал цикл утренней разминки и тренировки. 10 минут медитация. Потом получасовая пробежка трусцой по пересеченной местности вокруг Казанского вокзала. Комплекс из 5 упражнений, 20 раз поднять штангу весом 60 кг, отжаться на пальцах рук 30 раз, отжаться в стойке на руках 30 раз, подтянуться на перекладине 20 раз, нанести 20 ударов кулаками слева и справа в макивару. Макиварой служил деревянный столб, обшитый кожей. После каждого упражнения дыхательная гимнастика. Сразу же после окончания комплекса начинался другой. Тренировка суплеса, выполнение своеобразного гимнастического ката, поддерживающего гибкость сухожилий и мышц. После этого Стас бежал в душ. Утренний тренинг, длившийся около 1,5 часа, на этом заканчивался. Следующая тренировка начиналась после возвращения Стаса из института, обычно в 3 часа дня. Он 20 раз поднимал штангу, постепенно наращивая вес от 60 до 80 кг, делал 1000 отжиманий, 200 на 2 пальцах, 200 на 3, 400 на 5 пальцах и снова 200 на 2. Иногда менял установку и отжимался 1000 раз на кулаках. Затем отрабатывал приемы на макиваре, лазил по канату, качал брюшной пресс, разгибаясь и поднимаясь 200 раз. Собственно, тренировочный комплекс спецуху, приемы русбоя, тайдзюцу и айкидо Стас проводил уже вечером. В зале «Динамо» или в залах «Мицби» под руководством Самандара или Василия. Но фехтованием на мечах Стас занимался только с дядей и только вдали от людских глаз. Изредка к ним присоединялся Вахид Тажиевич, имевший великолепную коллекцию холодного оружия, еще реже, мастер кэндо, знакомый Василия, когда-то приехавший из Японии, да так и оставшийся в России. Звали мастера Таява Такеда, и мечом катаной он владел как бог. Однако фехтовали Стас и Василий не только японскими мечами, дайто катаной и сёта вакидзаси, но и западноевропейскими, французскими хиршфангерами и германскими скрамосаксами, непальскими, филиппинскими кастане, монгольскими илдами, персидскими акинаками, а также тренировались с саблями, рапирами, шпагами и кинжалами. Всего этого добра в коллекции директора Мицби хватало, поэтому и занимались холодным оружием все трое чаще в его кабинете, похожем на тренировочный зал. Больше всего Стас любил работать с русским мечом, особенно двуручным, японской катаной и нинто, мечом древних японских шпионов, лазутчиков и диверсантов. Один из таких клинков со скошенным острием и волнистой линией закалки вдоль лезвия подарил ему Такеда. Он же подарил и Сайя, ножны для меча, имеющие снимающийся металлический наконечник, который по сути представлял собой кинжал.